Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим о туберкулезе. С одной стороны, вроде бы давно известная болезнь, с другой стороны, есть о чем поговорить, тем более, что сейчас в России идет месячник по борьбе с туберкулезом. Ну, не совсем месячник, просто 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Знаете, тогда на улицах раздают ромашки и собирают деньги в пользу больных туберкулезом. А все вокруг этого 24 марта – это то, что можно сделать сейчас для привлечения внимания людей к проблеме. И вот у нас сегодня в гостях профессор Елена Сергеевна Овсянкина, руководитель детской клиники Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук, профессор и врач, фтизиатр. Вот, Елена Сергеевна, скажите, пожалуйста, почему вот не удалось победить туберкулез? Ведь вроде бы есть же такие инфекции, которые все-таки как-то, ну, там, оспа, полиомиелит, ну, хотя вопрос спорный, но, тем не менее, уже люди не болеют в России, по крайней мере, так, этими болезнями. А туберкулез еще есть?
Туберкулез... Дело в том, что туберкулез – это не просто инфекционное заболевание и не просто инфекция, хронически протекающая, а это инфекционное заболевание, которое очень тесно связано с социальными проблемами. И, наверное, не случайно мы больше стали говорить о туберкулезе с начала 90-х годов, прошлого уже столетия. Все вы прекрасно помните, какими трудными были эти годы, когда очень многие жители нашей страны оказались в очень тяжелом, прежде всего, материальном положении. И, естественно, в этот же период мы стали отмечать и рост заболеваемости туберкулезом. Причем рост заболеваемости туберкулезом отмечался с того времени во всех группах населения, и до сих пор это есть. Как среди взрослых, так среди детей, так среди подростков. Причем дети и подростки, вот этот сигнал о росте заболеваемости туберкулезом дали первыми.
То есть это сигнал такой неблагополучия общества?
Сигнал неблагополучия общества, естественно.
Ну а в чем все-таки причина? Ну, я понимаю, что если человек ухудшает свое питание, свое социальное положение, масса всего, у него ослабляется иммунитет, но как бы ослабленный иммунитет может привести к разным вариантам развития событий. Почему именно туберкулез?
Ну, туберкулез – это та инфекция, которая как раз в большей степени любит, когда снижается иммунитет у человека. Это первое. Потом известный факт, что действительно люди с социально дезадаптированными условиями жизни, люди, которые употребляют алкоголем, наркотиками, люди, которые пребывают в условиях заключения, они чаще болеют туберкулезом. Это известный факт, и он подтвердился и вот в этих условиях, в условиях настоящей роста эндемии туберкулеза, потому что эти люди меньше соблюдают санитарно-гигиенические правила. Распространение инфекции в этих условиях жизни, естественно, приобретает большее значение, чем в семьях, где соблюдаются гигиенические правила. Дело в том, что это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Люди об этом должны знать. Это основной путь передачи этой инфекции. Второй путь...
То есть вопрос именно в объеме, в кубатуре воздуха на человека.
Безусловно, безусловно.
Если скучное проживание, то...
Безусловно. Если говорить о детях, то чаще заболевают дети как раз в тех условиях, где есть больной туберкулезом в семье. Кроме того, вот те годы, о которых я говорю, они характеризовались еще большими миграционными процессами.
Все, да, что помнят... уж говорить про туберкулез, если сыпной тиф в Москве появлялся.
Конечно. У нас было очень много беженцев, переселенцев. В каких условиях они жили, это
страшно
не секрет.
Вспомнить.
И у нас и сейчас еще есть люди, которые проживают в этих условиях, которые до сих пор не имеют нормальных условий жизни. У нас есть общежитие вот этих беженцев, переселенцев, в том числе в Москве. Поэтому мы, наверное, как раз с того периода и перестали говорить о каких-то благополучных территориях в России. Если раньше мы считали, допустим, центральный регион, московский регион, достаточно благополучной территорией по туберкулезу, и действительно тогда, если говорить о детях, заболеваемость была примерно такой же, же, как в европейских странах.
А сколько это?
Ну, это было 2 с небольшим на 100 тысяч детского населения.
А сейчас?
Сейчас заболеваемость колеблется, вот по данным 2006 года, это около 4, то есть в 2 раза больше. Те же тенденции, что по России в целом, но надо сказать, что Москва все равно остается регионом относительно благополучным по сравнению с другими территориями. Скорее всего, за счет того, что и служба более организована, и возможности, естественно, в центральном регионе больше для диагностики туберкулеза, и, так скажем, политическая поддержка в центральном регионе, она более существенна. То есть вот сейчас активно работают вместе не только служба фтизиатрическая, но и миграционная служба.
То есть, прошу прощения, вы проверяете мигрантов и иммигрантов на наличие туберкулезной инфекции?
Да, сейчас это, вот особенно в последние год-два, эта работа активно наладилась, и действительно среди этой группы населения выявляется много туберкулеза, как среди взрослых, так и среди детей, потому что...
А какова дальнейшая судьба? России их лечит или высылает обратно?
Нет, лечим. Лечим.
Тогда хорошо.
Лечим.
А то мне просто было обидно за страну, когда выяснялось,
что... Для этих людей создаются условия и для обследования, и для лечения, поэтому, наверное, и приток большой, потому что люди, особенно приезжающие к нам из бывших республик Советского Союза, они все-таки надеются на то, что здесь им будет оказана реальная помощь.
Ну и слава богу, что хотя бы одна из служб российского здравоохранения продолжает эту помощь оказывать.
Ну это, наверное, естественно, потому что инфекция такая, как туберкулез, если не изолировать этих людей, не лечить, то мы сделаем хуже прежде всего себе и своим людям. Инфекция будет распространяться, она не знает границ и не знает социальных границ тоже.
И вот для того, чтобы слушателям было понятнее, я бы хотела еще раз подчеркнуть, что туберкулезная палочка, насколько я понимаю, существует везде и всегда, и все мы с вами ею инфицированы, правда, Елена Сергеевна?
Да, рано или поздно микобактерия туберкулеза или палочка Коха, она попадает в организм практически всех людей. Известная статистика, что к 25 годам 85% населения имеют ее в своем организме. Может быть, сейчас уже эта статистика и другая в пользу повышения, как раз, может быть, это уже и все 100%, потому что по детям мы видим, что дети и подростки стали раньше инфицироваться, то есть раньше в организм их попадает туберкулезная палочка. Но насколько это плохо, сказать трудно. Может быть, это и не совсем плохо, потому что, попадая в организм в небольшом объеме, своего рода организм адаптируется к ней, палочки туберкулезные, вырабатываются антитела, и если эта встреча мимолетная такая, не в семье, там, где инфекционное вот это начало, этот инфект не попадает изо дня в день в организм человека, то человек справляется и живет, можно выразиться дружно, с туберкулезной палочкой, может прожить всю жизнь и не заболеть туберкулезом. Известная тоже статистика, что среди инфицированных микобактериями туберкулеза в течение жизни заболевают не более, около 10% населения. Для этого нужны еще и особые условия. Прежде всего, новая встреча с больным туберкулезом, как правило, тяжелым и опять-таки рядом, я все время это подчеркиваю. Тесный контакт имеет большое значение.
То есть, если туберкулезный больной просто мимо по улице прошел, это ничего страшного?
Ну, нет, это для ребенка это может привести, у ребенка это может привести как раз к инфицированию. Даже небольшое количество микобактерий, попавших в организм, может уже привести к инфицированию, то есть палочка туберкулезная поселится в организме. Но, естественно, заболеть шанс намного меньше, чем в семье. Намного меньше. Хотя, если человек в это время ослаблен какой-то тяжелой болезнью или в состоянии стресса, он находится, иммунитет снижен, вероятность его заболеть тоже существует даже при таком кратковременном контакте. Такие случаи известны.
Спасибо, Елена Сергеевна. Я напоминаю, что у нас в студии Елена Сергеевна Овсянкина, руководитель детской клиники Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук в Москве. А сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Значит, рано или поздно каждый подцепит эту палочку. Но что нужно сделать для того, чтобы не заболеть, или если все-таки заболеешь, рано это выявить? Ведь, насколько я понимаю, в России существует очень такая разветвленная фтизиатрическая служба, включая диспансеры, включая бесконечные прививки, пробы. Вот для чего все это делается?
Ну, я хочу начать с того, что болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Этот лозунг особенно важен, когда мы говорим о детях и подростках, потому что чем позже инфицируется человек, имею в виду позже по возрасту, тем, естественно, вероятность его заболеть в период вот этого первичного инфицирования, она значительно меньше. Поэтому мы и прививаем детей в периоде новорожденности в родильных домах. Это первая прививка,
МВЦЖ.
Да, с которой встречается ребенок. И это не случайно, и этот факт известен во всем мире, это не только в России делается, и ошибаются те родители, которые считают, что в России и только в России прививают всех детей, это не нужно делать. Это данные не российские, а данные Всемирной организации здравоохранения, что в тех странах, в тех регионах, где туберкулеза много, иммунизировать детей нужно как можно раньше. А что такое много? То есть, прежде всего, если в стране вот этот риск первичного инфицирования больше, чем 0,1%, то уже детей нужно иммунизировать в раннем возрасте, то есть в периоде новорожденности. В России же вот этот ежегодный риск первичного инфицирования в среднем за последние годы не ниже 1,5%, 1,5-2%. То есть это в 10 и более раз по сравнению с тем критерием, когда можно отказаться от иммунизации вакциной БЦЖ.
Уважаемые родители, пожалуйста, еще раз наша программа призывает вас следовать национальному календарю прививок без исключений, без изъятий. Невзирая на то, что есть отдельные призывы отказываться от прививок, это все чрезвычайно опасно и ни к чему хорошему не приводит.
Ну да, за отказы родителей расплачиваются дети. Вот как раз в центральном регионе, в московском, где возможности доступа к средствам массовой информации, к интернету очень велики, отказов стало очень много. И вот я как специалист могу сказать, что в ближайшие годы мы можем столкнуться с тем, что самые маленькие дети будут часто болеть туберкулезом. Уже вот в прошлом году прошел один случай, когда заболел из очень хорошей семьи 7-месячный ребенок миллиардным туберкулезом. Это та семья, где родители отказались прививать своего ребенка от туберкулеза. Ну вот, они подарили ему болезнь практически на всю жизнь, потому что человек, переболевший туберкулезом, даже если все прошло благополучно, он все равно должен помнить о том, что он болел этой болезнью. Я хочу повторить то, с чего я начала. Это не просто инфекция, это хронически протекающая инфекция. И если в жизни человека происходят какие-то стрессовые ситуации, приводящие к снижению иммунитета, вероятность обострения этой болезни всегда существует.
То есть вы подчеркнули, что это были родители достаточно благополучные?
Достаточно благополучные. Они, конечно, переживают.
И обращаем это внимание наших слушателей, что как бы не надо рассматривать туберкулез как болезнь только и исключительно людей с социально неблагополучными условиями жизни. Это может быть с каждым.
Конечно, родители прежде
всего... А вот говорят о том, что вредна эта прививка. Что там типа ртуть находится, еще
да нет,
что-то?
В вакцине БЦЖ никакой ртути нет, это абсолютно точно. Это живая вакцина. И когда говорят о каких-то осложнениях на иммунизацию вакциной БЦЖ, то они встречаются не столь часто, но осложнения могут встречаться не только на эту прививку, они встречаются на другие прививки. И по данным той же Всемирной организации здравоохранения, почему-то у нашего населения авторитет всегда больше тот, чем собственных специалистов, хотя у нас опыта иногда и больше, чем там, где туберкулеза мало, вот эти осложнения, они значительно ниже вероятности развития заболевания у детей раннего возраста вот в той ситуации, которую мы имеем сейчас. И осложнения...
То есть вероятность осложнения меньше 1,5%?
Меньше, конечно. И это где-то в среднем по Москве вот это 0,02%. Причем эти осложнения часто зависят от технических проблем, ну, не совсем четко введена вакцина БЦЖ, нежели от самой вакцины, от ее качества. И еще один момент, который может сыграть роль в развитии осложнения, это недооценка состояния ребенка в периоде новорожденности, когда ему, может быть, нужно было бы не в этот момент вести, а чуть позже, когда он адаптируется уже к новым для его существования условиям внешней среды.
Ну, да, неонатологов по-прежнему мало, педиатры и с очень маленькими детьми обычно все-таки не так тщательно работают. Ну, то есть, ну, им не хватает, может быть, какой-то практики.
В пользу иммунизации я хочу привести еще такой факт. Тогда, когда иммунизация вакцины БЦЖ не проводилась вот так, как сейчас, у нас было очень много не просто туберкулеза детского, но у нас очень много было туберкулезного менингита у детей, от которого они умирали или становились глубокими инвалидами. Люди старшего поколения помнят, как по улицам российских городов ходили горбатые люди, хромые, от того, что они перенесли тяжелый костный туберкулез. Но если сейчас молодежь, в которой появляются дети, посмотрит вокруг, то она таких людей не увидит. И это заслуга прививки, это подтверждается и теми фактами, которые мы имеем сейчас. Несмотря на то, что мы 15 лет живем в условиях роста заболеваемости туберкулезом, случаев туберкулезного менингита у детей в России не стало больше, а даже меньше. Если тогда, когда началась эндемия, их было в пределах там, 40 случаев на всю Россию, сейчас, вот, по данным 2005 года, за 2006 год я еще не знаю статистики, в 2005 году таких детей было около 20.
То есть
на
два
всю
раза
Россию.
Снизилось даже.
Даже ниже. И умирают, как правило, дети от туберкулеза. Это дети раннего возраста, которые не привиты от туберкулеза вакциной БЦЖ и попали в контакт с больным туберкулезом. А попасть в контакт с туберкулезным больным может каждый ребенок, неизвестно, где он встретится с этим больным, потому что туберкулез своего лица не имеет, это всегда маски, и очень часто люди, больные туберкулезом, не знают, что они больны. Если люди из благополучных семей считают, что это их может, мимо них это может пройти, они тоже глубоко ошибаются. Даже массажистка, приглашенная к ребенку на массаж, несколько раз может прийти, они могут просто не знать, что она уже больна туберкулезом.
Да, она сама может еще не знать.
И она может сама не знать об этом, а через полгода какие-то клинические проявления могут возникнуть у ребенка, родители удивляются, откуда и как и почему. А вот такой неизвестный контакт, который прошел мимо, он может существовать. Это может случиться в тот период, когда кто-то посетил семью из родственников, знакомых. Человек может уже болеть.
В общем, ребенка не продержишь всю жизнь под колпаком, конечно. И это надо понимать.
Был случай, если когда есть... сосед, больной туберкулезом, помогал маме спускать коляску с ребенком во двор. И таким образом помог ребенку заболеть туберкулезом. То есть ситуации могут быть самые разные.
А вот что такое это реакция манту? Вот пресловутая пуговичка, с которой периодически ребенок приходит
пуговичка
из детского сада.
Это диагностический тест. И здесь тоже неправильное отношение населения некоторого к этой пробе. Это диагностический тест. Это не прививка. Там нет микобактерий ни убитых, ни живых. Это практически то же самое, когда родители пытаются выявить аллерген у ребенка, у которого бывают какие-то аллергические заболевания или проявления аллергические, делают тесты на пыльцу, на шерсть животного. Это специфический диагностический тест на туберкулезную инфекцию. И туберкулиновой пробе в этом году исполняется 100 лет. Но, по крайней мере, я с уверенностью могу сказать, что за эти 100 лет никто ничего лучше этой туберкулиновой пробы не придумал для того, чтобы рано выявлять заболевание и формировать группы риска у детей.
А что в ней все-таки?
В ней продукты, ну так, если сказать коротко, это продукты жизнедеятельности.
Микоплазмы.
Микобактерии туберкулеза. Которые дают определенную реакцию, которая позволяет судить о том, насколько активно ведет себя туберкулезная инфекция, попавшая в организм ребенка, или зафиксировать тот период, когда она впервые попадает в организм ребенка, и принять определенные меры, чтобы он адаптировался к этой инфекции и не заболел. То есть мы формируем группы риска, не только
выявляем заболевания. А как вы их формируете? Вот, ну, скажем, появились эти чужеродные белки. Если организм ребенка еще ни разу с ними не встречался, то какая у него эта пуговичка будет, большая или маленькая?
Впервые появляется, мы, здесь размер не определяется так, четко мы не говорим, потому что это все очень индивидуально. Один ребенок может впервые отреагировать на попавшую палочку туберкулезную в организм размером вот этой пуговки или этого инфильтрата. 5 миллиметров, 6 миллиметров, другой может сразу отреагировать, и 10 миллиметров может быть. Вопрос о том, насколько вот у этого ребенка это инфицирование или болезнь, что с ним нужно делать, этот вопрос решает специалист. Поэтому не надо бояться пойти обратиться к специалисту в противотуберкулезный диспансер. И, естественно, нужно выполнить то, что рекомендует специалист. Вот та информация, которая часто бывает в средствах массовой информации и в том же интернете, я бы обратилась к родителям, посмотрите, кто подписал эту информацию, какой специалист. Чаще всего, если идет негативная информация, это не фтизиатры. Потому что фтизиатры видят, как болеют дети, как они умирают от туберкулеза. И ни один фтизиатр не скажет, что это ненужное мероприятие, и делать этого не надо.
Но ведь вы же сказали, что процесс инфицирования может произойти при любом случайном даже контакте ребенка с туберкулезным больным. А вот ввести ребенка в тубдиспансер, многие родители опасаются именно из-за этого.
Не нужно тоже опасаться. Во-первых, в каждом диспансере есть детские отделения, которые имеют отдельный вход. Это уже говорит о том, что все предусмотрено в плане дополнительной какой-то как попадания инфекции в организм ребенка. Дети раннего возраста, они осматриваются фтизиатрами в поликлинике. У фтизиатра есть там прием, когда мама с ребенком раннего возраста может обратиться к фтизиатру в детской поликлинике, а не в противотуберкулезном диспансере.
То есть, уважаемые слушатели, возможностей масса, ваша задача ею воспользоваться. Собственно говоря, у нас уже совсем осталось мало времени перед перерывом. Я хочу подытожить, точнее попросить Елену Сергеевну подытожить первую часть нашего рассказа. Самый главный вывод – это делайте прививки и делайте реакцию манту. Так?
Самый главный вывод, что мы живем сейчас в условиях роста заболеваемости туберкулезом, ну, может быть, сейчас наступила какая-то стабилизация, но она на высоком уровне заболеваемости туберкулезом все-таки наступила. Второе, естественно, родители должны помнить, что болезнь легче предупредить, чем ее лечить, и то, о чем я говорила, нужно выполнять.
Спасибо. А сейчас я должна сказать, что сегодня 18 часов в прямом эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Роковая женщина». Гости – писатель Людмила Третьякова, режиссер Александр Тельдович, психолог Борис Новодержкин. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Красноярске, где 15 апреля пройдут выборы в Краевое законодательное собрание, проходят обыски в избирательных штабах партии «Союз правых сил». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер СПС Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. В Кирове проходит митинг и шествие, организованные левой оппозицией. Участники акции требуют остановить антинародные реформы и выразить недоверие партии «Единая Россия». Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. Ющенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ, сообщили в пресс-службе главы государства. Посол Ирана в Лондоне заявил, что его страна ждет от Великобритании жестов доброй воли после освобождения иранскими властями 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Двое французов, сотрудники гуманитарной организации «Тер д'Анфас», занимающиеся помощью детям, похищены талибами на юге Афганистана. По данным местных властей, боевики увезли похищенных в соседнюю провинцию Гельмент. В Лондоне перед судом сегодня предстанут трое обвиняемых в причастности к терактам, совершенным в британской столице 7 июля 2005 года. Один палестинский боевик погиб, и двое были ранены в пятницу вечером в результате ракетного удара, нанесенного израильскими вертолетами по северной части сектора Газа. Инцидент произошел в районе лагеря беженцев Джабалия. 12 человек погибли, по уточненным данным, в иракском городе Рамаде в результате взрыва автоцистерны с хлором. Ранее ошибочно сообщалось о 25 погибших, пострадали более 40 человек. На Шри-Ланке по меньшей мере 7 человек погибли и 26 были ранены сегодня в результате подрыва пассажирского автобуса, который наехал на мину, заложенную на обочине дороги.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш рассказ о туберкулезе. Я хочу еще рассказать, что у нас в гостях Елена Сергеевна Овсянкина, профессор и руководитель детской клиники Центрального НИИ туберкулеза РАМН и, соответственно, врач-фтизиатр. Я еще хочу напомнить, что у нас в этой части, как всегда, открывается интерактивный телефон прямого эфира. Его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить к нам в эфир и задать свой вопрос моей гости в прямом эфире. А сейчас медицинские новости.
Эффективный способ борьбы с дефицитом донорской крови предложила международная группа ученых под руководством Хенрика Клаузена из Копенгагенского университета. Им удалось получить ферменты, способные расщеплять антигены А и Б, которые имеются во второй, третьей и четвертой группах крови, превращая любую кровь в универсальную первую группу. Как известно, кровь первой группы можно переливать любому больному, и она не вызовет у него реакции отторжения именно из-за отсутствия в ней антигенов А и Б. Ученым известно о наличии в крови еще по крайней мере 23 антигенов, но они не влияют на совместимость перелитой крови. Исследователи под руководством Хенрика Клаузена проанализировали 2500 экстрактов различных бактерий и грибов в поисках ферментов, способных расщеплять антигены А и Б. В итоге они смогли обнаружить два таких фермента гликозиады. В ближайшее время планируются клинические испытания, которые должны подтвердить безопасность и эффективность универсальной крови, полученной таким способом, сообщает журнал Nature Biotechnology. Пища быстрого приготовления и еда на бегу повышают риск заболевания различными видами рака. Два исследования доказывают, что употребление пищи с высоким содержанием жира, которую подают в точках быстрого питания, приводит к росту содержания сахара в крови у женщин. Это означает, что такая диета повышает вероятность возникновения рака поджелудочной железы, кожи, матки и мочевых путей. Согласно исследованию американских ученых, диета с высоким содержанием жиров повышает на 40% риск заболевания раком. Британское исследование определяет, что риск равен 38%. Эта новость перекликается со скандалом, который разгорелся в США 19 марта, когда компания Menu Foods отозвала 60 миллионов банок с консервами для животных. Сначала в консервах был обнаружен яд для уничтожения грызунов аминопптерин, несколько позже и в сухом корме обнаружили вещество меламин, используемое при производстве пластиков и удобрений. Эти ядовитые соединения находились в применявшемся в консервах веществе глютене, закупленном в Китае. Промышленное производство пищи как для людей, так и для животных может оказаться опасным, считают врачи. Доктор Грег Мартин, ученый из Британского центра по изучению раковых заболеваний, говорит, что 40% случаев рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. По его словам, это еще одна причина задуматься об изменениях в диете. Министр здравоохранения и соцразвития Михаил Зураво будет отправлен в отставку. Об этом заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. Как передает Интерфакс, такое заявление было сделано в администрации Красноярского края. Сроки, в которые Зурабов будет отправлен в отставку, Грызлов не уточнил. И 23 марта, и 4 апреля Дума давала отрицательную оценку деятельности Михаила Зурабова, однако постановление с требованием его отставки было провалено большинством голосов фракции «Единая Россия».
Ну а мы возвращаемся к нашей теме. До нас уже дозвонилась Эля из Москвы. Наверное, это мама. Давайте ответим. Здравствуйте, Эля.
Здравствуйте. Да. Спасибо за насущную тему. Вопрос первый. Существуют ли какие-то признаки или только медикаментозно это все обнаруживается? Вопрос второй. Моя мама утверждает, что она была заведующей детского сада. Теперь нормой считается больше диаметра пуговицы, чем раньше. Так ли это? Вот. И вопрос третий. Известно ли что-нибудь? Он, конечно, такой странный немножко. Вот не влияет ли это на перемещение за границу факт ношения палочки? Потому что я знаю, существуют госпитали, где подтверждение выдается на здоровье. То есть как, например, за рубежом к этому относятся?
Спасибо, Эля. Давайте отвечать по порядку, тем более ваш первый вопрос очень похож на наш дальнейший план. Вот, Елена Сергеевна, какие вот признаки начавшегося туберкулеза можно заметить не специалисту?
К сожалению, каких-то абсолютно характерных признаков туберкулеза нет. Дело в том, что больные туберкулезом могут терять в массе тела, у них может быть температура, у них может быть
причем
кашель.
Причем даже не очень высокая, да,
может быть
постоянная.
Невысокая, может быть кашель. Могут быть у детей часто это повторные вирусные инфекции, осложняющиеся бронхитами и так далее. Но это может быть, вот то, что я перечислила, не только при туберкулезе, но и при другой легочной патологии. Но все-таки тогда, когда вот есть этот, как мы в тизи-педиатре говорим, синдром общих нарушений, то есть тогда, когда мама замечает, что что-то с ребенком происходит не то, астеноневротические какие-то симптомы есть, потеря в массе, ребенок становится капризным, хуже учится, это уже тоже может быть признаком начала болезни. Наиболее серьезными уже признаками болезни у детей, прежде всего, являются какие-то функциональные расстройства со стороны различных органов и систем. И здесь нужно обратить внимание на то, на тот факт, когда у ребенка много жалоб, но они не укладываются в какую-то конкретную, как мы говорим, клиническую форму, то есть нозологическую форму. Мама с ребенком посещает разных специалистов, но ни один не специалист не приходит к какому-то заключению о том, что происходит с ребенком.
И вот тут, и
вот тут
вовремя
нужно подумать, не есть ли это проявление туберкулеза. Дело в том, что, как говорили наши корифеи, туберкулезом могут болеть любые органы, кроме волос и ногтей. То есть это могут быть не только изменения со стороны органов дыхания. Это может быть туберкулез почек, туберкулез кишечника, туберкулез кожи, туберкулез миндалин. Ну, я могу перечислить костный туберкулез, естественно. То есть можно перечислить практически все органы и системы организма. И
такова
там может быть
природа
туберкулез,
этой самой проклятой палочки Коха.
Поэтому, ну, все-таки тогда, когда вот есть вот этот синдром общих нарушений, как мы говорим, тогда, когда есть какие-то легочные симптомы, такие как кашель длительный,
больше трех недель,
тогда, когда есть субфебрильная температура у ребенка и нет объяснения этой температуре, тогда, когда он начинает часто болеть, но при этом еще, опять-таки, меняется чувствительность к туберкулину. Есть какие-то рентгенологические изменения, есть или, кстати, они могут быть и не видны при обычном традиционном методе исследования. Наибольшую информативность мы имеем тогда, когда проводим компьютерную томографию детям. Потому что чаще всего туберкулез у детей локализуется во внутригрудных лимфатических узлах и при традиционном исследовании
рентгены.
Не всегда это видно. Да, вот обычные рентгены, даже томограммы там обычные. Вот это все нужно учитывать. Поэтому у детей диагноз чаще всего ставится по совокупности признаков клинических. И чем раньше мама обратит внимание на вот какие-то проблемы в состоянии здоровья ребенка и подумает в том числе об обследовании фтизиатра, тем раньше можно выявить болезнь или пограничное с болезнью состояние.
Которое тоже можно каким-то образом вылечить, да?
Безусловно, конечно. Вот, если туберкулез выявлен своевременно, он излечивается очень хорошо, особенно детский туберкулез. Если туберкулез выявлен поздно, тогда, когда есть уже распад легочной ткани, тогда, когда идет активная бактерия выделения, то есть больной является и эпидемически опасным для окружающих, то прогноз всегда, естественно, хуже. Самая тяжелая форма туберкулеза – это козозная пневмония, которая и сейчас излечивается очень тяжело, с большими, естественно, остаточными изменениями, нередко больные погибают от этого. Второе, вот, вот насчет пуговки.
Насчет пуговки и ее диаметра.
Диаметра. Нет, ничего нового в этом деле нет. Туберкулиновая проба, которая проводится общей лечебной сетью, в том числе в детских учреждениях, как плановая туберкулиновая проба ежегодно. Если у ребенка до... В предыдущий год проба была отрицательной и стала положительной, то есть 5 миллиметров и больше, это уже повод для того, чтобы обратиться к фтизиатру. Если она наросла в течение года на 6 миллиметров и больше, или она постепенно...
Простите, к 5-6 или вместо 5-6?
Ну, тут и вместо получится. Если она была отрицательной и наросла на 6, это уже 6. Это тоже повод обратиться к фтизиатру. Или она постепенно нарастает. Внимательные родители должны тоже на это обратить внимание. Вот проба из года в год становится выше и выше. Это говорит о том, что все-таки ребенок как-то плохо адаптируется к той инфекции, которая попала в организм. И есть еще одно понятие. Это высокая и очень высокая чувствительность к туберкулину. Это 15-16 миллиметров. И самое высокое – это 17 миллиметров и больше. Тогда, когда вероятность выявления заболевания очень высока. Если таких детей обследовать, то... Более чем в половине случаев можно выявить активный туберкулез, если применить все возможные методы для обследования этих детей. Ну и третий вопрос это...
Подождите, Елена Сергеевна, мы обязательно обсудим третий вопрос, но вот очень, на мой взгляд, важный поворот разговора, связанный с тем, что вы сказали о том, как вести себя в пограничной ситуации. То есть... Что можно предложить человеку, когда еще, так сказать, у него, ну, уже достаточно плохая профилактическая туберкулиновая проба, но нет еще туберкулеза? Вот как можно вылечить такого ребенка?
Да, это очень хороший вопрос. Родители должны знать, что в этот период, когда идет адаптация ребенка к инфекции, ему можно помочь. Если визит к фтизиатру в это время будет, то фтизиатр чаще всего назначает противотуберкулезные препараты или препарат 1, это базовый препарат, изониазид. Он используется во всем мире для предупреждения и лечения туберкулеза.
Ничего другого? Да, я подтверждаю это. Буквально недавно одна знакомая доктор приезжала из Германии, где, в частности, еще и туберкулез лечили, то тот же самый препарат.
И здесь опять часто бывает неправильное мнение родителей, которые читают аннотацию к этому препарату и считают, что он вреден для организма. Ну, во-первых, любой препарат, который назначается врачом, он назначается с учетом показаний, противопоказаний для данного ребенка. И из расчета,
а также его роста,
конечно,
веса, возраста.
Из расчета на килограмм, да, веса. И то, что назначается с учетом вот этих требований, оно не может нанести вред ребенку. Тем более тогда, когда проводится вот это... превентивное или предупредительное лечение, всегда ведется врачебный контроль за ребенком, за его состоянием. И у специалиста всегда есть возможность либо поменять этот препарат, если ребенок по какой-то причине его плохо переносит, либо выбрать другую схему его применения, но все равно помочь ребенку адаптироваться к инфекции. И вот здесь я бы тоже обратилась к родителям с призывом, чтобы они слушали специалистов, а не случайных людей. Потому что случайные рекомендации, они всегда приводят к тому, что человек,
который...
Они, к
сожалению, безответственны.
Вот я только хотела об этом и сказать, что ответственность эти люди, которые дают такой совет, они не несут. В конечном счете все равно пути сходятся на специалисте, но, как правило, это бывает уже поздно, и опять-таки за эти действия родителей расплачиваются дети, расплачиваются своим здоровьем, и расплачиваются возможностью потом полноценно жить в обществе. Если это тяжелый туберкулез, переносит ребенок, то потом есть ограничения в выборе профессии. Вот да. Это тоже нужно иметь в виду.
Ну, по поводу третьего вопроса по поездке за границу, я просто коротко отвечу, потому что у нас уже очень много других слушателей, что, конечно, это имеет большое значение. В частности, вот Елена Сергеевна говорила до начала передачи, что многие пациенты из бизнесных слоев, они как раз его привозят из-за рубежа, из стран ближнего зарубежья, так называемого.
Ну, Таня, если... Вот, одну секунду. Но если ребенок инфицирован, это состояние. Это не противопоказание для проживания и поездки за границу. Это состояние, которое зафиксировано у ребенка и свидетельствует о том, что палочка в организм попала, но ребенок здоров.
А поскольку палочка, она все равно почти у всех есть, то какая же,
конечно,
это может быть?
Да, противопоказанием является активный туберкулез.
Да, с бациловыделением.
Прежде всего, конечно.
Да. И Марина Александровна из Москвы. Здравствуйте, Марина Александровна.
Здравствуйте. Вот я хотела как раз спросить, открытая форма туберкулеза и закрытая, какая заразная или обе заразные? И что такое туберкулезная интоксикация?
Спасибо.
Значит, открытая форма туберкулеза, ну, это такой бытовой термин. То есть тогда, когда больной активно выделяет микобактерии туберкулеза в окружающую среду, это подтверждается микробиологическими исследованиями, мокрота у пациента берется, и там находятся палочки туберкулеза. Закрытой формой считается та форма туберкулеза, когда при исследовании мокроты палочки туберкулезные у пациента микробиологическими методами не находят. Но это не всегда означает, что пациент не может кого-то заразить и безопасен. Почему? Потому что существуют какие-то пределы метода. Потом это может быть как раз тот период времени, когда он выделил ту мокроту, в которой не было микобактерии туберкулеза. А если у него собрать через день, то, может быть, в той порции мокроты палочки туберкулезные будут выделены. Поэтому в отношении детей мы, в принципе, любых больных активным туберкулезом должны считать эпидемически опасными. Особенно если речь идет о тех взрослых, которые активно контактируют с детьми, то есть родители, бабушки, дедушки. Поэтому, если есть такой пациент, то лучше от общения с детьми воздержаться или предпринять все меры, чтобы не заразить ребенка.
И Валерий из Подмосковья. Здравствуйте, Валерий, мы вас слушаем.
Спасибо огромное за передачу. У меня такой вопрос конкретный. Моей дочери, девятиклассница, в школе отправляли на флюорографию. Специалисты определили усиление легочного рисунка. Вот что это значит? Это инфекция или это в процессе перенесенная инфекция? И никак ли это не связано с миндалинами? Вот потому что девочки так, ну, частенько болит горло, миндалины красные, какие-то пупорышки на них. И причем, что самое интересное, отправили нас после этого флюорографии к ревматологу. Спасибо.
Ну, усиление легочного рисунка – это чисто рентгенологический такой термин, который, в принципе, вот с позиции фтизиатра, за этим должно следовать углубленное обследование этого человека. Если рентгенолог пишет, что усилен легочный рисунок, значит, за этим должно следовать. Почему? И, естественно, причин для этого очень много. Если есть какие-то проблемы с сердцем, то да, может быть, поэтому и направили вашу девочку к кардиологу.
Нет, к ревматологу.
Ревматологу.
Ну, там из-за того, что миндалины, я так понимаю.
Ну, кардиолог, ревматолог, угу, они содружествуют, да. Поэтому если есть какие-то изменения в легочном рисунке, здесь прежде всего думают, нет ли какого-нибудь, может быть, ревматических изменений со стороны сердца прежде всего. Если ребенок часто болеет простудными заболеваниями, то здесь в первую очередь при таком заключении рентгенолога будут думать о туберкулезе или какой-то хронической легочной патологии. То есть в этом случае всегда нужно пройти углубленное обследование, по сути дела, диспансеризацию полную, постараться найти причину этого и более углубленное рентгенологическое обследование. Компьютерная томография, которая сейчас входит активно в жизнь, она дает максимум ответов на все вопросы, связанные как раз с изменениями при первичном рентгенологическом обследовании.
Да, а у взрослых это изменение может быть на фоне курения. Но мы, конечно, знаем. Надеемся, что девочка в девятом классе не курит, по крайней мере, активно. Вот. И сейчас как раз, мне кажется, нужно рассказать немножко поподробнее о лечении туберкулеза для того, чтобы, ну, может быть, снять какое-то не совсем позитивное отношение к лечению, потому что, к сожалению, именно вот нелечное или неправильно лечное, или прерванное лечение туберкулеза приводит, как мы знаем, к возникновению лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, которые вообще уже плохо лечатся, и которые как бы вот не позволяют целиком и полностью изгнать туберкулез из нашей жизни общественной, да?
Ну, я начну с того, что все-таки в обществе еще сохраняется такое мнение, что туберкулез — это такое заболевание, о котором надо говорить шепотом, к врачу можно повременить ходить, может быть, все само пройдет. У некоторых людей возникает даже чувство стыда какое-то, что вдруг вот мне ставят диагноз туберкулез или подозревают туберкулез. Это совершенно неверное отношение. В наше время туберкулез, если он своевременно, я подчеркиваю, своевременно выявлен, то есть пациент быстро обратился к врачу, специалисту, и диагноз поставлен правильно, он хорошо лечится. Сейчас есть возможности для лечения туберкулеза. Это не 20-е годы прошлого столетия, когда лечили воздухом, лечили кумысом, питанием. Да, и все равно прогноз был, в принципе, один и тот же. Рано или поздно этот человек погибал, либо становился инвалидом. Сейчас ситуация совершенно другая. И иногда я родителям, которые очень встревожены, что у их ребенка выявлен туберкулез, говорю, что при многих прочих это даже благо. Потому Почему? Что когда речь идет о диагностике, что это туберкулез или онкология, туберкулез мы вылечим. А онкологическое заболевание, прогноз совершенно иной. Если это туберкулез, туберкулез мы своевременно выявлены, мы вылечим у ребенка, тем более. Если это хроническая легочная патология, то она будет преследовать человека всю жизнь. То есть относиться нужно к туберкулезу сейчас как к болезни, к инфекционной болезни, которая сама не излечится, но она излечима. И есть лекарства, которые помогают вылечить это заболевание.
Но то туберкулез... есть старый враг, он почти что
естественно,
друг.
Естественно. Но туберкулез требует колоссальных усилий как со стороны врача, так и со стороны пациента. И если пациент внимателен и внимательно слушает врача и выполняет все рекомендации, то успех, как
Причем
правило,
достаточно
обеспечен.
Длительное время, по-прежнему вот полугодовая
длительное
терапия.
Время. И если прерывается лечение, то здесь большая вероятность то, о чем вы уже сказали. Развитие лекарственной устойчивости, то есть появление в организме тех форм микобактерий туберкулеза, которые оказываются нечувствительны к тем противотуберкулезным препаратам, которые мы имеем.
Первому ряду приходится переходить на второй?
И естественно, да иногда и ко второму возникает устойчивость. Поэтому
а второй тоже
процесс
такой
будет прогрессировать постоянно. Лечение. И естественный исход в таких случаях неблагоположный.
Вот скажите, туберкулез не легких, а вот именно туберкулез там надпочечников, других органов и тканей, он лечится по той же схеме?
Лечение абсолютно лечение абсолютно одинаковое. Абсолютно одинаковое. Сейчас есть стандарты лечения туберкулеза, которые предусматривают несколько режимов химиотерапии в зависимости от того, какой в начале, перед лечением процесс выявлен. Если это тяжелый процесс с распадом легочной ткани, с бактериевыделением, с какими-то другими осложнениями, не только легочные, но и имеются здесь в виду и внелегочные локализации туберкулеза, то это, как правило, наиболее активное лечение четырьмя противотуберкулезными препаратами. Как вы сказали, одновременно первого ряда. Есть две фазы лечения, интенсивная и фаза продолжения, когда на фазе продолжения уже меньше препаратов пациенту дается, но все равно лечение продолжается. Есть и другие режимы, которые определяются в зависимости от того, какого пациента мы перед собой имеем. Если это рецидив заболевания, если это неудача лечения, если это был длительный перерыв в лечении, то там лечение начинается еще более активно, назначается 5 препаратов и 6 даже бывает назначается,
вот
в том числе препараты резерва.
Такой массивной терапии.
Вы знаете, я бы не сказала, что вот такая массивная терапия приводит к тому, что все больные плохо переносят лечение. Это тоже очень индивидуально, тем более, что врач, который начинает лечение, он имеет с собой пациента не только больного туберкулезом, а он знает, какие есть сопутствующие заболевания у этого пациента. И мы стараемся предупредить возможность возможный побочный эффект, прежде всего, со стороны тех систем и органов, которые страдают у данного пациента. Поэтому переносимость в большинстве случаев, она вполне удовлетворительная. У нас есть возможность при подозрении на переносимость поменять препарат на другой и таким образом определить оптимальную для данного пациента схему лечения. Наиболее сложно лечить, конечно, тех пациентов, у которых есть лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препаратам. Там длительность лечения превышает не только год, а и полтора года, иногда и два года для того, чтобы абоцилировать этого больного и закрыть полость распада. Не всегда это удается терапевтическим путем. Хирургическое лечение туберкулеза, оно активно очень в нашей профессии используется. И таких больных мы тоже возвращаем не только к жизни, но иногда и в профессию возвращаем.
То есть все достижимо при серьезном отношении к собственному здоровью. И Валерий из Подмосковья, это вы хотели что-то уточнить или это другой слушатель?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий. Хочу предложить еще два признака заболевания. Вот спрашивали по телефону, да? Какие признаки есть подозрения на туберкулез, да?
Да.
То вот такой, например, что сильное потение во сне.
Чем
глубже сон, тем, тем сильнее потение. И второй признак – это румянец на щеках.
Вы знаете, это тоже не абсолютные признаки для туберкулеза, потому что и избыточная потливость, в том числе в ночное время, бывает у людей в отношении туберкулеза абсолютно здоровых. Это вегетативная и нервная система, ее особенности могут сыграть свою роль. Другие заболевания тоже иногда приводят к тому, что человек потеет по ночам, и румянец на щеках – это тоже не характерный только для туберкулеза признак. Это встречается и при сердечной патологии, это встречается и при пневмониях тяжелых. Румянец на щеке с той стороны, где воспаление легких, это старый известный признак, но это отнюдь может быть и не туберкулезом. Я еще раз этим хочу подчеркнуть, что туберкулез – это маски. Нет характерных признаков туберкулезной инфекции, поэтому диагноз поставить очень сложно. И к специалисту визит, он, безусловно, важен для того, чтобы вовремя поставить диагноз, имея вот какие-то признаки, сходные с таковыми при туберкулезе.
Елена Сергеевна, у нас, к сожалению, уже совсем кончается время, и поэтому я просто бы хотела, чтобы вы объявили адрес вашего института для сведения наших слушателей. Как вас найти, как к вам добраться? Если
это все-таки... Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза Российской академии медицинских наук. Наш официальный адрес – Яузская аллея, дом 2. Территориально это Сокольники.
А официально вы сказали, а если неофициально?
Яузская аллея, дом 2. Вот почтовый адрес наш. Потому что найти нас бывает первый раз не очень просто. Мы находимся в Лосином острове. Около института ничего рядом нет. И иногда вот адрес Яузская аллея путают с Яузским бульваром и еще с подобными же вот какими-то улицами. А, поэтому я подчеркиваю, это Сокольники.
Это Яузская аллея в Сокольниках. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Сергеевна Овсянкина, руководитель детской клиники ЦНИИ туберкулеза Российской академии медицинских наук. Я ее искренне благодарю за свой рассказ, за ее рассказ. А сейчас я должна сказать, что 7 апреля в 14 часов будет «Поверх барьеров». И там будут такие темы. Новая духовная музыка, современные композиторы обсуждают традиционное церковное песнопение, рассказы о деревенской скотине и жизни в деревне, жители деревни Гупова, Курская область. Рассказывают о том, как они живут и выживают. В рубрике «Мои любимые пластинки» 20-летняя московская писательница Марианна Ионова. Всего...
Закон Украины не дает права никому не подчиняться указу.
Они оценивали митинг как нацистский.
Сирия поддерживает ливанскую шиитскую группировку Хизбуллах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добились этого без всяких сделок с Ираном.
Грузинские власти перешли Рубикон и сделали первый шаг к восстановлению осетинской автономии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир.